со временем.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и сегодня в программе. Сегодня на Украине день траура по погибшим под Волновахой. Новый номер журнала «Шарли Эбдо» вызвал гнев в исламском мире, очередные заявления и угрозы Аль-Каиды. Анатолия Сердюкова допрашивают по делу оборонсервиса. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, на Украине сегодня день траура по убитым пассажирам автобуса под Волновахой и всем мирным жителям, погибшим в результате вооруженного конфликта в Донбассе. Менее чем через час, в полдень по киевскому времени, украинцы почтят минуты молчания память погибших. В Киеве обвиняют Россию в причастности к трагедии под Волновахой. А в предстоящее воскресенье, 18 января, в украинской столице, по примеру Парижа, ожидается масштабная акция против террора «Марш мира». Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Со времени вступления в силу минских договоренностей, предполагающих, в частности, прекращение огня, в зоне конфликта в Донбассе уже погибли не менее 130 мирных граждан. Как подчеркивают в МИД Украины, именно действия российской стороны приводят к жертвам среди мирного населения. Ситуация на востоке Украины существенно обострилась в последние дни. Боевики возобновили штурм Донецкого аэропорта, а 13 января, примерно в 2 километрах к северу от Волновахи, на украинском блокпосту под обстрел попал рейсовый автобус. В результате на месте погибли 10 мирных жителей, в основном женщины. Еще 3 человека от полученных ранений скончались в больнице. Эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, посетившие в минувший вторник место гибели людей, подтвердили, что рядом с автобусом взорвалась ракета. Украинские власти согласились с предложением ОБСЕ о совместном расследовании этой трагедии. Видеокамера, установленная на блокпосту, зафиксировала в момент движения автобуса 26 разрывов ракет комплекса «Град». Предположительно, они были выпущены вблизи города Докучаевск Донецкой области, где расположены позиции незаконных вооруженных формирований. Бывший глава внешней разведки Украины Николай Маламуш считает, что целью боевиков были украинские военные, и в автобус они попали случайно.
Боевики ведут хаотический огонь, особенно из системы «Град». Часто система используется неквалифицированно, неприцельно, хотя они, конечно, нацелены на блокпосты, на наши огневые точки. Мы имеем данные, что именно автобус был особо поражен этими средствами, не используя какие-то целевые силы. Конечно, это вина боевиков, но в данной ситуации мы пока можем пока так оценить, что это не целевая операция по конкретному автобусу, но она привела к жертвам.
Как отмечают в Киеве, позиция российских властей относительно трагедии под Волновахой вполне предсказуема. Москва будет делать точно такие же заявления, как и после сбитого российским комплексом «Бук» летом минувшего года малазийского «Боинга» под Донецком. С одной стороны, на уровне международных организаций Россия попытается замять негативную реакцию против сепаратистов, а с другой переложит всю вину за случившееся на Украину, предполагает политолог Владимир Фисенко. А писатель, бывший депутат Верховной Рады Владимир Яворивский, не исключает, что последние трагические события в Донбассе могут привести к возобновлению в зоне конфликта полномасштабных боевых действий.
Не исключено, что есть какие-то, значит, ответы с украинской стороны, я имею в виду на ведение каких-то боевых действий там и так дальше. Но все-таки мне кажется, что абсолютно понятно, что все-таки украинская сторона сдерживается, насколько это возможно. Судя по всему, что Путин все время ищет не выхода из конфликта, а его усугубление. Посему у меня такое ощущение, это все таит просто колоссальнейшую угрозу. Это может начаться вдруг что-то, значит, там кто-то, что-то, нечто, подскажет Путину начинать, и может это начать. Другого выхода у него нет. Он прижат сегодня к стене, и ему надо принимать какое-то решение. Я просто очень боюсь, что это решение будет одно из глупейших, которые только могут быть.
Из-за обострения ситуации в Донбассе президент Украины Петр Порошенко 14 января подписал указ о новой мобилизации и направил его для утверждения в Верховную Раду. Мобилизация должна стартовать 20 января. За полгода планируется призвать 50 тысяч резервистов и в течение года 40 тысяч на срочную военную службу. Срыв Кремлем саммита по Донбассу, который должен был состояться 15 января в Астане, и последние события в зоне конфликта дают основания украинским экспертам предполагать, что российский президент Владимир Путин не отказался от планов наступления с целью дальнейшей оккупации украинских территорий. Николай Маламуш продолжает.
Как предполагалось то, что после Нового года начнутся именно основные боевые операции по 18 объектов. Это аэропорт Донецк, это Авдеевка, это Волноваха, это Дебальцево, это Мариуполь, это Песка, это Счастье. Вот это другие объекты, это расширение зоны конфликта, это срыв международных переговоров, которые намечались именно на уровне не только Астаны, а и стран ЕС, США. Это более широкий формат. И, конечно, в этом формате как раз были особо важные условия, чтобы прекращен был огонь и было перемирие, что было до Нового года. Ну, частично, там были какие-то отдельные моменты, но были более спокойны. Сейчас именно идет реализация большого сценария дестабилизации и захвата новых объектов, стратегических объектов, под которые уже нарабатывались операции во время перемирия после Минских соглашений. И эти сейчас операции реализуются наряду с террористическим, диверсионным актом в других регионах нашей страны. Конечно, этот сценарий сейчас уже реализуется полным ходом. Сейчас очень важно, чтобы мы не поддались теме милитаризма и очень мощного военного противостояния. Сейчас многие политики сегодня на Верховном Совете и в других наших ведомствах звучит, что мы должны сейчас все силы бросить на проведение операции. Я просто вам скажу, 100% информация, Россия готова в случае, так сказать, массовых наступлений наших вооруженных сил развернуть свои силы с масштабным вторжением. Они на Совете Безопасности приняли такую концепцию, новую доктрину, что они могут применять военные силы контингент полномасштабно на территории других государств, где имеется русскоязычное население, то есть под Украину. Поэтому в этой ситуации нужны все средства и на тактическом уровне, на линии разграничения, и контактная группа, и группа нормандского формата должна задействовать для того, чтобы срочно остановить военные операции сегодня буквально, даже пускай это переговоры будут на уровне военных.
Между тем, многие украинцы усмотрели в трагедии под Волновахой параллели с недавним терактом в Париже. Украинские пользователи социальных сетей, по примеру французов, уже третий день распространяют лозунг «Я Волноваха». На этом фоне депутаты Верховной Рады поддержали инициативу своих коллег о проведении в Киеве в предстоящее воскресенье, 18 января, марша мира в память о погибших под Волновахой. Участником этой акции будет и украинский историк и философ Мирослав Попович.
Руководство Российской Федерации делает все для того, чтобы полномасштабный конфликт был чаще перспективой, чтобы ситуация на юго-востоке Украины была критической и изматывала и экономически, и духовно всех во всем мире. Поэтому тут предвидеть-то, собственно говоря, и нечего. Самый нервный сценарий будет избран. И не успокоится Путин до тех пор, пока он не сорганизует что-нибудь типа российских танков на улицах Киева. Не забудем, что это прямое продолжение 68-го года, скажем, с Чехословакии и подобных вещей. Все тот же почерк и та же сила движет действующими лицами.
Считает историк и философ Мирослав Попович. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Весь исламский мир, включая мусульманскую общину Франции, осудил очередную карикатуру на пророка Мухаммеда, появившуюся на первой полосе нового выпуска сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Это не помешало изданию побить все рекорды популярности. 5 миллионов экземпляров разошлись с молниеносной скоростью во Франции и за рубежом, позволив находившемуся на грани банкротства еженедельнику начать новую жизнь после теракта 7 января. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская.
Несмотря на холод и непогоду, парижане и жители других городов Франции сегодня утром вновь стояли в очередях в книжные магазины, опять за сатирическим еженедельником «Шарли Эбдо». Тот, кто не поленился встать очень рано, мог еще успеть купить его в газетном киоске. Восьмистраничный выпуск номер 1178, первый с момента теракта в редакции издания 7 января, унесшего жизнь 12 человек. 5 миллионов экземпляров «Шарли Эбдо» вышли в свет в 2 приема и были молниеносно раскуплены. По трагической иронии судьбы, редакция, которая еще неделю назад не имела достаточно средств, чтобы выплатить зарплаты своим сотрудникам, получила второе дыхание в результате гибели самых видных своих авторов. Хроникер «Шарли Эбдо» Патрик Пилу рассказал в эфире радиостанции РТЛ, что накануне нападения на редакцию за ужином с директором издания Стефаном Шарбанье по прозвищу «Шарб» они радовались тому, что благодаря кампании по сбору пожертвований у них появилось 50 новых подписчиков. По предварительным оценкам, благодаря продажам выпуска «Выживших» и подскочившему в 10 раз числу подписчиков, более 120 тысяч вместо обычных 7, а также пожертвованиям и помощи государства, «Шарли Эбдо» заработает не менее 10 миллионов евро, и это позволит самому скандальному сатирическому изданию Франции начать новую жизнь после трагических событий прошлой недели. Расследование терактов в редакции «Шарли Эбдо» в Мон-Руже в парижском кошерном супермаркете тем временем продолжается, став уже фактически международным. Ответственность за нападение на редакцию взяло на себя йеменское крыло террористической организации «Аль-Каида». Однако следы террористов ведут в Турцию и Сирию, куда уехала жена и сообщница Амеди Кулибали, террориста, совершившего убийство сотрудницы полиции в Мон-Руж, захват заложников в еврейском супермаркете, и в Болгарию, которая должна до конца этой недели экстрадировать во Францию некого Фрица Жоли Жуашена, также предполагаемого сообщника Кулибали, и даже в Бельгию, где, по некоторым сообщениям местной прессы, братья Куаши и Кулибали очень недорого приобрели необходимое им оружие. Параллельно с расследованием терактов прошлой недели французское правосудие фокусирует усилия на выявлении и преследовании фактов оправдания насилия и террора. За минувшую со дня атаки на «Шарли Эбдо» неделю около 10 человек по всей Франции были осуждены по этой статье. Преследование по ней было серьезно ужесточено в рамках принятого в ноябре 2014 года закона. До 5 лет лишения свободы и штраф в 45 тысяч евро. В одном из случаев в городе Валенсиен на севере страны известного полиции рецидивиста суд приговорил к 4 годам тюрьмы за то, что когда его задержали за вождение в пьяном виде, он выкрикивал в адрес полицейских проклятия, желая им стать следующими жертвами террористов. Самым известным арестантом стал, однако, одиозный комик-антисемит Дьюдоне. В среду 14 января, через 3 дня после публикации им провокационного сообщения на его страничке в Facebook, его задержали у него дома в Эр-и-Луар, департамент на севере центральной части Франции. Слушание по его делу назначено на 4 февраля в коррекционном суде Парижа. Как ранее сообщала Радио Свобода, он обвиняется в оправдании террора за то, что вечером в воскресенье 11 января по следам массовых демонстраций по всей стране опубликовал комментарий, в котором назвал себя «Шарли Кулибали». Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков сегодня приехал на заседание Пресненского суда Москвы по делу оборонсервиса. Сердюков дает показания в качестве свидетеля. О чем говорит бывший глава военного ведомства России, нам расскажет в прямом эфире корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Она выходит в прямой эфир. Марьяна, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Журналисты за сегодняшним заседанием наблюдают из специально выделенного для нас зала с видеотрансляцией. Непосредственно зал судебных заседаний прессу не пустили. А в зале для трансляции не самое лучшее качество звука, и поэтому не все, о чем говорит бывший министр обороны Анатолий Сердюков, удается расслышать. Однако же понятно, что Сердюков убежден, вся деятельность оборонсервиса и руководителей этой организации по мнению Сердюкова, была абсолютно законна и обоснована. Речь идет о том, что после объявления реформы Министерства обороны, когда должна была сократиться и численность российской армии с 3 миллионов до 1 миллиона человек, на балансе Министерства обороны находилось множество предприятий, социально, которые обеспечивали жизни и жизнедеятельность военных объектов, и которые было совершенно не по карману содержать дальше Министерство обороны после сокращения бюджетных расходов. Более 90 предприятий находились на грани банкротства, еще часть пребывала в критическом состоянии, и поэтому по согласованию с президентом России было решено создать специальную структуру, вот этот так называемый оборонсервис, который должен озадачить судьбу этих предприятий. Ну, соответственно, либо продать их, либо передать в ведение каких-то других министерств и ведомств для того, чтобы вот снять эту финансовую нагрузку с Министерства обороны. Что, собственно, и происходило. Анатолий Сердюков рассказал о том, как организовывалась эта компания «Оборонсервис», о том, что с основной фигуранткой дела и бывшим руководителем «Оборонсервиса» Евгенией Васильевой он познакомился в 2009 году на одном из ведомственных заседаний, где она выступала с докладом, и, по словам Сердюкова, ему очень понравилась деятельность и активность Евгении Васильевой, и поэтому он ей предложил возглавить вот эту вот компанию «Оборонсервис», которая должна будет заниматься социальными объектами Российского Министерства обороны. Что, собственно, она и делала? Ну, собственно, Васильеву-то как раз обвиняют в том, что она продавала, вводила в заблуждение Анатолия Сердюкова и бывшего министра обороны, и поэтому продала ряд объектов министерства по заниженной стоимости. Сама Васильева вины не признает, отмечая, что все сделки по имуществу проходили по директивам Сердюкова. Но, собственно, он и сам это сегодня подтверждает. Он говорит, что ему вносились предложения о продаже каких-то объектов, он их визировал и дальше уже не имел никакого отношения к происходящему. При этом Сердюков заметил, что можно было и не продавать нерентабельные предприятия, но Министерство обороны, которое в те годы получило значительно меньший бюджет, могло попросту не справиться с расходами, и это было действительно обременительно содержать нерентабельные вот эти предприятия. И Сердюков также, да, достаточно эмоционально отметил и высказался по поводу того, зачем Министерству обороны содержать совхозы, скотные дворы и прочие подобные предприятия, если на рынке все было приобрести значительно дешевле для нужд той же армии. Вот сейчас допрос продолжается. Я напомню, что скандал вокруг Министерства обороны и, точнее, вот этого конкретного предприятия «Оборонсервис» развернулся в 2012 году после возбуждения уголовного дела о хищениях в Министерстве обороны постов лишились несколько высокопоставленных чиновников, в том числе и министр обороны Анатолий Сердюков. По данным Следственного комитета, сотрудники Минобороны выбирали из имущественного комплекса «Оборонсервиса» наиболее ликвидные и престижные объекты, участки и акции, в том числе и в Москве. А затем, как правило, в эту недвижимость вкладывались огромные бюджетные средства, после чего имущество продавалось по существенно заниженным ценам, аффилированным с «Оборонсервисом» коммерческим структурам. И многие объекты недвижимости покупались за счет денег, похищенных у самого же «Оборонсервиса», вот считает следствие. Я напомню, что по делу основной фигуранткой проходит бывшая глава Департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева, у которой при обыске были изъяты 3 миллиона рублей драгоценностей и антиквариат. А, кроме всего прочего, обвиняемыми по делу проходит бывший гендиректор акционерных обществ «Оборонстроя» и Главное управление обустройства войск Лариса Егорина, экс-руководитель акционерного общества управления торговли Московского военного округа Максим Закутайло, а также экс-глава компании «Хорс» и компании «Эроникс Плюс» Ирина Егорова, еще ряд других лиц, причастных, по версии следствия, к делу «Оборонсервиса». Васильевой и другим участникам дела предъявлено обвинение в совершении 13 преступных эпизодов. И, как я уже говорила, следствие считает, что Васильева вводила в заблуждение бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, которому предлагала арестовать те или иные объекты. А сам Сердюков ранее также проходил по этому уголовному делу. Его обвиняли в одном эпизоде халатности, но в конце 2013 года он попал под амнистию и теперь является только свидетелем. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин говорил о том, что следователи хотели привлечь Сердюкова к ответственности по полной программе, но в рамках расследования нашли в документах лишь одну подпись министра обороны, которая могла его уличать в каких-то преступных замыслах. Арслан?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова, корреспондент «Радио Свобода», рассказывала о том, о чем рассказывал сегодня в Пресненском суде Москвы бывший министр обороны Анатолий Сердюков, вызванный в качестве свидетеля по делу оборонсервиса. В Саратове избит журналист местной медиагруппы «Общественное мнение» Сергей Вилков. Сам репортер и его коллеги уверены, что нападение связано с публикациями о местной политической и бизнес-элите. С подробностями наш саратовский корреспондент Станислав Крючков.
Сергей Вилков известен своими острыми политическими публикациями. В дни рождественской недели на сайте «Новой газеты» был показан документальный фильм «Ключ для заводного апельсина», одним из героев которого является обозреватель саратовского издания. О нападении на журналиста стало известно во вторник вечером. Накануне по факту избиения обозревателя медиагруппы «Общественное мнение» возбудили уголовное дело по статье «Побои из хулиганских побуждений». Сам журналист, известный своими левыми политическими взглядами и остающийся одной из заметных фигур в движении «Антифа», нападение однозначно связывает со своей профессиональной деятельностью. 13 января на мужчину напали во дворе его дома. Как сообщил сам Вилков, его избили двое неизвестных.
Примерно полседьмого, возвращаясь с работы, я подошел к своему двору, увидел двух молодых людей, которые вышли ко мне навстречу из-за угла дома и стали, перекрыв мне проходы во двор. Я пытался их обойти, повернувшись к ним спиной. В этот момент один из них напал на меня сзади, схватил руками за шею и завалил назад. Второй нанес несколько ударов в лицо. Я попытался того, который меня держал, стряхнуть. Мы с ним упали. И, ну, избиение где-то секунд 20-30 длилось. После этого они синхронно разбежались в разные стороны.
У журналиста зафиксировано сотрясение мозга и перелом носа. Сам Вилков и его коллеги считают, что это связано с его публикациями, в частности, с рядом статей, посвященных громкому уголовному делу о покупке должности губернатора Саратовской области, в котором фигурирует один из депутатов областной думы, по совместительству крупный региональный застройщик. Официальное заявление от лица главы медиагруппы ОМ Алексея Колобродова было распространено накануне.
Это исключительно профессиональная деятельность, безусловно, две не одной цепи, и Покрутова, и Павелкова. Потому что круг тем, которые они освещали, примерно одинаковый, круг лиц, деятельность которых так или иначе освещалась, тоже примерно совпадает. Ну, тут высказывается версия, что причиной могли быть политическая деятельность Вилкова. Я думаю, что это чушь, потому что я знаю ситуацию в Саратове с политической деятельностью. Тут как бы оппозиционеры все достаточно дружно живут разных взглядов. Вилков достаточно большим авторитетом этой публики пользовался. А власть, в общем, особо на эти все вещи-то внимание как бы не обращает. Что касается там, может, какие-то отмороженные нацики, ну, тоже я особо не верю, потому что все это уже осталось 10 лет назад. Я никого не обвиняю, но нам кажется, наша позиция такова, что, конечно, это все ведет к застройческому клану, к его негласному лидеру политическому и коммерческому Сергею Курихину при нападении на Крутого. Для меня это достаточно очевидная история. Слишком уж все это совпадает знаково. За Крутовым продолжают следить. Мы своими силами зафиксировали. По делу Крутого тут уже можно о каких-то результатах говорить, движения никакого. Причем я подчеркну, что это четвертое нападение на Крутого, которое осталось без каких-либо последствий вообще.
Нападение на саратовского журналиста второе за последние полгода. В августе на коллегу репортера по изданию «Общественное мнение» Александра Крутого, трехкратного лауреата премии Артема Боровика, напали неизвестные. Следователи также квалифицировали избиение Крутого как хулиганство, не связанное с профессиональной деятельностью. Избиение Сергея Вилкова взяла на контроль прокуратура. О своем внимании к расследованию нападения заявляют и представители исполнительной власти региона. Ранее глава полиции Саратовской области Сергей Аренин заявлял о готовности полиции охранять журналистов. По данным Российского фонда гласности, в минувшем году на журналистов было совершено более 50 нападений. Для «Радио Свобода» Станислав Крючков, Саратов.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Свобода» в полдень. У микрофона Арслан Саидов. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Наблюдатели специальной миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины подтвердили, что автобус с мирными жителями в районе Волновахи был обстрелян из установки «Град». США и Великобритания намерены сохранять давление на Россию, которую они обвиняют в эскалации напряженности на востоке Украины. Полицейские привезли Алексея Навального домой после того, как он был задержан в среду вечером на выходе из здания радиостанции «Эхо Москвы». Продолжаем нашу программу. В России вскоре появится список нежелательных иностранных организаций. Госдума может принять такой закон уже на весенней сессии. По мысли авторов законопроекта, нежелательными должны быть признаны иностранные организации, которые толкают Россию к общественной напряженности и цветным революциям, создавая этим угрозу самой государственности. Формирование этого списка будет проходить без суда, как это уже происходит в случае с НКО, иностранными агентами. Определять нежелательных будет Генпрокуратура по согласованию с Министерством иностранных дел и правоохранительными органами. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Законопроект, предложенный депутатами Александром Тарнавским из фракции «Справедливой России» и Антоном Ищенко от ЛДПР, это внесение изменений в уже существующие законы. Деятельность иностранной или международной организации, представляющая угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения, может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации. Такая формулировка предложена в закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации. Нежелательная организация, согласно законопроекту, не сможет открыть на территории России свои подразделения, публиковать заявления и какие-либо сведения о себе в средствах массовой информации и в интернете. Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс предлагается дополнить новыми статьями. Организация деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о нежелательности ее деятельности на территории Российской Федерации. Диапазон наказания по этой статье в зависимости от статуса нарушителя, юридическое или физическое лицо, организатор или участник, и административной либо уголовной квалификации проступка колеблется от штрафа в несколько тысяч рублей до 8 лет лишения свободы. Кроме того, предложенный Тарнавским и Ищенко законопроект предусматривает ограничение въезда в Россию для лиц, причастных к деятельности нежелательных организаций. Предусмотрена также такая мера, как арест финансовых средств на счетах. Имел ли он в виду какие-либо конкретные организации? Отвечая на этот вопрос, Александр Тарнавский сказал, что первоначально они с коллегой Антоном Ищенко думали о некоммерческих организациях, которые не попадали под закон об иностранных агентах, ведь этот нашумевший закон касался российских НКО, получающих зарубежное финансирование, а новым законом о нежелательных организациях его авторы хотели ограничить в возможностях влияния на внутрироссийскую политику и непосредственно зарубежные организации. Но последние события в экономике, вызванные санкциями против России, снижением нефтяных цен и падением рубля, заставили Александра Тарнавского, по его словам, рассматривать собственную законодательную инициативу и в экономическом ключе.
Последние 3-4 месяца это в основном тема больше коммерческих организаций, с моей точки зрения, поэтому тема, мне кажется, она актуальной. Ну, например, падение цен на нефть. Некоторые эксперты в независимых СМИ, ряда каналов, говорят, что это некоторые умышленные действия ряда иностранных компаний, которые в силу своих интересов решили цену на нефть опустить. Речь не столько шла в отношении того, чтобы насолить какой-то иностранной компании конкретно, я бы даже такую и не назвал бы сейчас, как то, что есть некие организации, наверняка, видимо, которые действительно вредят интересам России через вот экономические операции. Даже если бы я их знал, я бы не хотел их называть, потому что я же не следователь. ФСБ, МВД должны предоставить материалы, прокуратура должна посмотреть их и направить на согласование в МИД. МИД должен согласовать, Генпрокуратура в итоге вынести решение.
А почему вы не предложили определять, какие организации нежелательные, через суд?
Ну, в отношении России, в отношении компаний российских, нефтяного сектора, военно-промышленного комплекса, решение принимается исполнительной властью, исполнительными органами тех или иных. Ну, сейчас мы говорим о западных государствах. Они могут быть обжалованы. Что делает, например, Роснефть, обратившись в апелляционный суд Лондона? Здесь аналогичная процедура. Решения принимают эти госорганы, а иностранные организации обращаются в суды с тем, чтобы оспорить это решение. Может быть, наличие такого списка и возможность в него попасть остановит те или иные организации, для которых этот вопрос имеет значение, потому что если какая-то компания работала мощно против России, попадет в список, ей создадут проблемы, соответственно, работать в России, на ее место наверняка придет другая организация, корпорация, потому что есть борьба конкурентная на международном рынке. И для кого-то это имеет значение, поэтому моя задача, пусть там в списке никого не будет, но кое-кого это остановит.
Александр Тарнавский внес законопроект о нежелательных иностранных организациях в конце ноября 2014 года. Первоначально рассмотрение этого вопроса не значилось в предварительных планах работы Госдумы на весеннюю сессию 2015 года, которая начинается 19 января. Но, похоже, процесс может пойти быстрее. Это не отрицают в Комитете Госдумы по конституционному законодательству, который еще до начала сессии подготовил положительное заключение на законопроект. Пояснительная записка к законопроекту дает депутатам достаточно убедительную мотивацию, чтобы поторопиться.
Действующее российское законодательство предусматривает комплекс мер, позволяющих противодействовать ранее легализовавшимся в России иностранным организациям террористического, экстремистского, националистического толка. Однако в сложившихся в настоящее время условиях необходимо также предотвратить возникновение предпосылок для осуществления прочими иностранными организациями на территории Российской Федерации деятельности, представляющей угрозу основополагающим ценностям российского государства.
Существующих в России законов об экстремизме, иностранных агентах, политических партиях, противодействии экстремизму и других достаточно для того, чтобы оградить российский режим от потрясений. А исчерпывающий список как важного, так и абсолютно нежелательного для страны дает Конституция, сказал в интервью «Радио Свобода» бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации заслуженный юрист России Олег Миронов.
Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственные изменения основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Это высший уровень правового регулирования, это регулирование нормами Конституции. Зачем придумывать, значит, еще нежелательные организации? Вот перечень нежелательных организаций. Кроме того, у нас действует закон об общественных объединениях, действует закон о политических партиях. Там сказано, какие партии, какие объединения могут создаваться, какие запрещаются, какова реакция властей, если партия выходит за рамки своего устава. И поэтому придумывать новые наказания – это превращать Российскую Федерацию не в правовое, как сказано в статье 1 Конституции России, а в какое-то тоталитарное государство. Я выписываю собрание законодательства Российской Федерации из журнала в журнал, изменения в административном законодательстве, усиливать, увеличивать штрафы и так далее. Уголовный кодекс – увеличивать меры наказания и прочие вещи. Я думаю, что принятие таких законов, вряд ли оно целесообразно, если мы хотим создавать демократическое, правовое государство. У нас и так все рычаги власти сосредотачиваются в одних руках, в руках президента. Что касается нежелательных организаций, но у нас уже есть экстремистские организации, суд может признавать таковыми какие-то организации. У нас есть иностранные агенты, против чего возражали неправительственные правозащитные организации, мне нравился этот термин. А теперь еще нежелательная организация. Не слишком ли много у нас всего нежелательного? Все запрещено. Туда не ходи, сюда не двигайся и так далее, и так далее. Я думаю, что это путь неверный, и вряд ли стоит такие идеи поддерживать.
Присутствие иностранных организаций в России и до очередного ужесточения законов неуклонно сокращалось в период правления Владимира Путина. После принятия закона об ограничении иностранного участия в средствах массовой информации несколько зарубежных медиа свернули свою деятельность в России. Хотя не столько упомянутый закон, сколько умело выстроенные российскими властями административные препятствия сыграли в этом большую роль. Подобная же причина, вероятнее всего, была главной в том, что из России ушли агентства США по международному развитию, детский фонд ООН ЮНИСЕФ, правозащитная организация «Правовая основа» и несколько других авторитетных международных организаций. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Несмотря на то, что никто из американских политиков пока официально не заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2016 года, многие из потенциальных кандидатов уже прощупывают почву. Среди демократов фаворитом считается бывшая первая леди, государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Все остальные потенциальные кандидаты этой партии ждут ее решения. В рядах республиканской партии насчитывается не менее 10 потенциальных кандидатов, а некоторых из них и о их последних действиях расскажет вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Из всех политиков-республиканцев, считающихся потенциальными кандидатами на президентских выборах 2016 года, официально пока о своих намерениях заявил только один. Это бывший кандидат в вице-президенты, конгрессмен от штата Висконсин Пол Райан. Он баллотироваться не собирается. «Я долго взвешивал этот вопрос, но решил не выдвигать свою кандидатуру», сообщил Райан в опубликованном в начале этой недели заявлении, отметив, что в ближайшие 2 года он предпочитает посвятить все свои усилия работе в Конгрессе, где он занимает пост председателя Комитета по налоговым вопросам Палаты представителей. На выборах 2012 года Райан баллотировался в связке с кандидатом на пост президента, бывшим губернатором штата Массачусетс Митом Ромни. Кандидаты Демократической партии Барак Обама и Джо Байден нанесли Ромни и Райану разгромное поражение, набрав почти на 5 миллионов голосов больше них. Вскоре после этого поражения Ромни заявил, что более на президентских выборах он баллотироваться не собирается, ведь это была уже его вторая неудачная попытка занять Белый дом, причем в 2008 году он не сумел даже добиться номинации от своей партии, уступив ее сенатору Джону Маккейну. Позднее Ромни еще несколько раз заявлял, что никогда более не будет участвовать в президентских выборах. Вот что он сказал в прошлом году, отвечая на вопрос ведущего программы телекомпании CNN.
Нет, я отвечал на этот вопрос уже несколько раз. Мой ответ прежний. Я не буду добиваться избрания президентом США в 2016 году.
Пришло время кому-то другому заняться этим делом, и я поддержу кандидата нашей партии. Однако сейчас похоже, что Ромни всерьез рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры. На этой неделе он обсуждал этот вопрос с рядом законодателей республиканцев в Вашингтоне. Среди них сенатор от штата Нью-Гэмпшир Келли Эйот. Он был полон энтузиазма, когда мы говорили по телефону. Не вызывает никакого сомнения, что он по всем параметрам может быть хорошим кандидатом, сказала сенатор Эйот в интервью телекомпании Fox. Она особо отметила позиции Ромни по внешней политике и вопросам национальной безопасности. Во время дебатов с Бараком Обамой в 2012 году Ромни выразил мнение, что главную угрозу безопасности США собой представляет Россия. Тогда его политические оппоненты, как, впрочем, ряд обозревателей, подвергли его критике, обвинив его в незнании международной политики. Однако, считает сенатор Эйот, события на Украине показали, что опасения Ромни по поводу России были оправданными. Поддержал идею выдвижения кандидатуры Ромни и сенатор Маккейн, причем он также отметил, что согласен с точки зрения Ромни по внешнеполитическим вопросам. Я думаю, что одно из соображений, побуждающих Ромни подумать о выдвижении своей кандидатуры, связано с вопросами внешней политики. Мне кажется, что он был бы вполне конкурентоспособным кандидатом, и я считаю его выдающимся человеком. Впрочем, Маккейн дал понять, что
при всем его уважении к Ромни, он хотел бы, чтобы номинацию от республиканской партии получил другой политик. Речь идет о консервативно настроенном сенаторе от штата Южная Каролина Линдзе Грэме, который придерживается жестких позиций по вопросам внешней политики, в частности, в области отношений США с Россией. Я всецело поддерживаю сенатора Грэма, особенно в свете того, что сегодня происходит во всем мире. Сам сенатор Грэм пока о своих намерениях относительно выборов 2016 года ничего не говорил, а большинство обозревателей склонны считать, что даже в том случае, если он выдвинет свою кандидатуру, его шансы на получение номинации весьма невелики. Другой сторонник жесткой линии во внешней политике, харизматичный и сравнительно молодой сенатор от штата Флорида Марко Рубио, также пока не решил, стоит ли ему выдвигать свою кандидатуру. «Очень-очень скоро я обещаю, что я сообщу вам о своем решении», сказал он в недавнем интервью телекомпании Fox. Предполагается, что решение Марко Рубио будет зависеть от того, что в отношении своего участия в выборах решит другой представитель Флориды, бывший губернатор этого штата Джеб Буш, младший брат и сын бывших президентов США. Официально о намерении баллотироваться Джеб Буш не заявлял, однако в прошлом месяце на своей странице в Facebook он сообщил, что серьезно рассматривает такую возможность. Буш, который придерживается умеренно консервативных политических взглядов, считается представителем истеблишмента своей партии, и, как предполагают, он может рассчитывать на финансовую поддержку влиятельных доноров. Среди других потенциальных кандидатов республиканской партии фигурирует имя губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи. Он своих карт пока не раскрывает, но многие из недавних его заявлений касаются проблем общенационального характера, что, по мнению многих, свидетельствует о том, что он готовится к выдвижению своей кандидатуры. Газета «Нью-Йорк Таймс» на этой неделе сообщила, что, возможно, уже в конце текущего месяца Кристи объявит о создании комитета политических действий в поддержку его кандидатуры. Если Кристи, Ромни и Джеб Буш действительно объявят о решении баллотироваться, то мало у кого вызывает сомнение, что именно между ними развернется основная борьба за номинацию от республиканской партии. Но, безусловно, единственными кандидатами они не будут. Помимо вышеупомянутых Марко Рубио и Линдзе Грэма, с высокой долей вероятности свои кандидатуры могут предложить сенатор от Техаса Тед Круз, губернатор штата Висконсин Тед Уокер, бывший губернатор Арканзаса Майк Хаккеби и придерживающийся либертарианских взглядов сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. В эти дни отмечается четвертая годовщина свержения президента Туниса Бен Али, событию, положившему начало так называемой «арабской весне», мощному движению, которое вышло за пределы арабского мира и стало вдохновителем протеста, в том числе и в России. Смерть арабской весны, констатирует востоковед Георгий Мирский. Вопросы ему задавал мой коллега Валентин Барышников.
Весна была мертва тогда же, в том же году, так что не надо было ждать 4 года. Полным-полно ожиданий, я помню, было тогда, что вот сейчас все переменится. Особенно мне запомнилось, вы знаете, что вот осенью того же года я здесь в Москве встречался с несколькими молодыми египтянами левой ориентации такой вот. Ну вот, Мубарака уже тогда, значит, отстранили уже, был переходный период. И они с таким восторгом, с таким энтузиазмом говорили мне, что вот, они победят, конечно, на свободных выборах, естественно, народ будет за них. Они установят демократическую власть, они отстранятся всех этих жирных котов, как там называют, вот этих вот капиталистов, коррумпированных чиновников и так далее. Настоящая, чистая, народная, демократическая власть со всеми свободами и прочее, прочее. Я слушал их, ничего не говорил, потому что я не верил ничему. Пожалуй, единственная страна, которой арабская весна пошла на пользу, это именно Тунис. Там раньше всех началось, там сейчас, ну, мы не знаем, что будет завтра, через год, там, через два, но сейчас новая власть там, конечно, гораздо лучше, чем была. Была это такая авторитарная бюрократическая власть, типичная для арабского мира, все это смахнули, были выборы. Сначала исламисты выбрались наверх, как и в Египте, опять же, как и в Египте, их смахнули, но без крови, без запретов, без всего. Вот там прошли нормальные, только что свободные демократические выборы. Президента выбрали не из числа исламистов, выбрали 88-летнего человека из старой плеяды, но человека, которого считают все-таки склонным именно к демократическим реформам. Вот тунисцы могут сказать сейчас, что да, эти жертвы были не напрасны. Кстати, жертв там было меньше, чем в других странах. Я уж не говорю, там Ливия, Сирия, это вообще с ума сойти. Но даже в Египте, по сравнению с Египтом. Нет, там было. Так что Тунис выиграл. Остальные проиграли все. Но как проиграли? Но видите, что в Египте, в общем-то, вернулось к тому, что было. И любопытно, что чувствуют проигравшими себя и разочарованными и левые, и правые. Если правыми называть исламистов, братьев-мусульман. Но это не совсем правые, там другая должна быть, конечно, классификация. Но так или иначе, казалось, после того, как сбросили вот тот прежний военно-авторитарный режим Мубарака, казалось, что на свободных выборах, естественно, победят те, влияние которых росло и которые 80 лет были в подполье. Борцы за дело народа, за простого человека. Борцы за дело ислама. В условиях, когда в Египте претерпели неудачу все модели развития. И западная буржуазно-капиталистическая, американская демократическая модель, и социализм насаровский. Все, все это провалилось. Что осталось? Осталось именно то, о чем говорили братья-мусульмане. Ислам – вот решение. И они получили большинство. И их человек Мурси стал президентом. И тоже все накрылось. А в результате сейчас примерно мубараковский режим, но с некоторыми изменениями. Главное, что осталось в Египте, это что осталось и сохранилось так называемое глубокое государство. Вот это египетский термин такой, суть которого в чем? Что вот есть правительство, есть президент, есть парламент, но это все поверхностно. А глубокое государство – это, во-первых, силовики, армия, полиция, государственная бюрократия и связанные с этой бюрократией капиталисты, вот эти самые жирные коты. Вот это тут весь альянс, который был при Мубараке. Казалось, что когда братья-мусульмане пришли к власти, они с этим покончат. Но не получилось, и они не смогли управлять, и экономика катилась к чертовой матери, народ жил все хуже и хуже, и поэтому, когда начались новые беспорядки, то кончилось тем, что армия смахнула и тех, и других, братьев-мусульман запретила, репрессировала, разогнала. Пострадали и левые. Вот все те молодые ребята, полные энтузиазма, демократы, насеристы, марксисты, они все вынуждены эмигрировать сейчас. А некоторых уже и посадили. Про Ливию, это я не знаю, где лучше, в Ливии или в Сирии, трудно сказать. Пожалуй, в Сирии еще хуже. Но так или иначе, Ливия развалилась, ливийского государства не существует. Те силы, которые сдерживал диктатор, умело манипулируя между племенами, между разными группировками, эти силы вышли на поверхность, и идет война, которую даже трудно назвать гражданской. Это не классовая война, это не религиозная война. Кланы, племена, группировки, различные отряды милиции, черт знает что. А вот Сирия – это просто кошмар. Это гибель, это даже словом катастрофа не назовешь, это гибель. Потому что эта страна, конечно, распалась. А если даже представим себе, что через год, через два, через три война кончится, это страна, в которой 40% промышленного производства ликвидировано, 60% жилого фонда разрушено. И, конечно, часть ее будет принадлежать исламистам, часть будет принадлежать курдам, часть будет принадлежать Башару Асаду, часть, может быть, вот этой прозападной оппозиции и так далее, но это, конечно, полный кошмар. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, почему это произошло. Во-первых, мы видим, что в каких-то основных параметрах арабское общество не изменилось. Выяснилось, что национальное государство – это нечто искусственное и нежизнеспособное. Лояльность людей сейчас это видно больше, чем когда бы то ни было. Не к государству, а к своим групповым, общинным, клановым, кассовым, сектовым руководителям. Вот к чему. Поэтому вы видите, кто лучше всего воюет сейчас в этих войнах, которые идут в Сирии, в Ираке. Воюют именно неправительственные войска, от них толку мало. Воюют суннитские ополчения, шиитские ополчения, алавитская милиция в Сирии. Воюют курдское ополчение, милиция Пешмерга. То есть те, которые воюют за свою общину. То есть государство гроша ломаного не стоит. Эти государства, созданные Англией и Францией после Первой мировой войны, потерпели полный крах. Это одно. Другое – это то, что внутри страны, каждой из этих стран, накапливались подспудно страшные, зловещие силы, горючий материал, который сдерживала только диктатура. Только. Это раньше все было, это стало ясно в Ираке, когда пришли американцы. Они открыли ящик Пандоры, выпустили джина из бутылки. И все, что было подморожено этим фашистским диктатором, все внутренние конфликты, все вышло на поверхность. Но так бывает и в других местах. Потому что рухнула центральная имперская власть. Что получилось, когда рухнула советская власть в Москве? Первое, что началось, это война между Арменией и Азербайджаном. И начались заварухи в других местах. Когда есть мощная центральная имперская власть, тогда не пошутишь. А рухнуло, и все вышло на поверхность, все. И в Ираке все вылезло.
Ваша яркая речь, это такая апология тирании вот в подобных странах?
Наоборот, я с самого начала всегда говорил, Саддам Хусейн — это фашистский диктатор, это кровавый тиран. И когда американцы вторглись туда, я был очень рад. Я приветствовал, когда они взяли Багдад, когда они уничтожили эту тиранию.
Получается, что они ужасные, но без них еще хуже?
Два зла. Что лучше, что хуже, трудно сказать. Мы же с вами не знаем, что было бы в Ираке, если бы сохранился Саддам Хусейн. Сколько шиитов бы он уничтожил? Сколько курдов бы он уничтожил? Мы же этого не знаем с вами. Он бы ушел, кто-то из его сыновей двоих пришел к власти. Это бандит еще похуже, чем он. Как мы знаем, что было бы? Может быть, история через несколько десятков лет все рассудит и поймет, что все-таки американцы правильно сделали, что его свалили. Поэтому тут нельзя так механически говорить. Вот лучше пусть будет тиран. Кстати сказать, у суннитов всегда был именно такой взгляд, есть такой афоризм, именно суннитский. Один год смуты хуже, чем 100 лет деспотии. Это не шииты, шииты так никогда не скажут, а сунниты так говорят. Да, в этом смысле можно сказать. Ну что делать, раз у людей такая власть, раз они сами свергнуть ее не могут, раз они покорно согнули шею, живут под этим ермом, ну что, ну пусть так и живут, ну, в конце концов, можно так рассуждать. Но тогда мы далеко зайдем. Тогда мы дойдем до того, что если в стране господствует тиран, бандит, который убивает весь свой народ, типа, скажем, Пол Пота в Камбодже, вы же помните, что было, красные кхмеры, четвертая часть населения убита, и Объединенные Нации не вмешивались, это внутренние дела, опять же можно было сказать, раз у них вот такая власть, пусть еще хуже будет. Нет, нельзя так рассуждать. Это означает, что любой убийца, маньяк, бандит, тиран, садист, который будет уничтожать свой народ, пользуясь тем, что это его страна и не надо, никто не имеет права вмешиваться в ее внутренние дела, будет делать, что хочет, уничтожать кого угодно. Разве можно так рассуждать? За свободу нужно платить. Вы знаете, что сказал Вацлав Гавел покойный, великий человек, ставший, вы знаете, лидером свободной Чехословакии первым после конца коммунистического режима? Он сказал: свобода привела к тому, что выброшено было наверх все зло человеческое, которое только можно вообразить, все выбросилось наверх, когда пришла свобода. И он говорил это в Чехословакии, западной, цивилизованной стране с демократическими традициями. Что же мы хотим от арабских стран, где никогда никакой демократии и ничего похожего на западную цивилизацию не было? Если Гавел говорил о том, что все зло человеческое выплеснулось наружу, как только людям дали свободу в Европе, так, естественно, что это будет здесь, в арабском мире. А как же?
Когда началась арабская весна, очень много говорили об этом молодом городском населении, молодых людях, которые пользуются интернетом, которые представляют новое поколение. И вот эта арабская весна, она же на самом деле вылилась в движение по всему миру. И в России, кстати. Скажите, как вы считаете, да, вот эта молодежь, она выиграла или она полностью все проиграла?
Она полностью все проиграла. Во-первых, ее меньше по численности, процент населения, все-таки большинство в Египте – это крестьяне и городская беднота. Почему братья-мусульмане победили в первых выборах? Да потому что они разослали своих агитаторов, которые говорили людям: ты за кого, за ислам или за Америку и евреев? Естественно, люди говорили: мы за ислам. Но через некоторое время оказалось, но жизнь-то становится хуже с каждым месяцем, когда люди увидели, что нет никакого порядка, что экономика валится к чертовой бабушке. Так уже никто не выступил даже почти из-за братьев-мусульман. Люди решили, пусть будет порядок, пусть хоть жизнь начнется какая-то. В конце концов, черт с ним. Люди фактически выразили свое недоверие как исламистам, которые хотели создать теократическое государство, так и молодым демократам, которым не дали возможности себя проявить. Понимаете, исламисты себя проявили, ничего не смогли сделать. А вот эта молодежь, о которой вы говорите, вот этот вот средний класс и все эти люди интернетовские и так далее, им же даже не дали возможность себя проявить. А я вам скажу между тем, что если бы чудом получилось так, что пришла к власти вот эта вот демократическая молодежь, то через несколько месяцев и она бы полетела кувырком. То есть сейчас уже совершенно ясно, что хорошего варианта не было вообще. Видимо, эти страны переживают вот такой период своего развития, когда бесполезно даже думать, что вот допущены такие-то ошибки, вот тут-то нужно было так. Это все мелочи, это детали. Это кризис, Арабский мир находится в глубочайшем кризисе.
У этой молодежи продемократическую, у нее есть какая-то дальняя стратегическая перспектива в этих странах?
Сейчас не видно абсолютно ничего. Насколько всего этого хватит? Тут цикл какой-то. Через несколько лет наступит момент, когда, конечно, будет расти возмущение, недовольство, протесты. Но когда этот цикл завершится, никто этого знать не может.
Георгий Мирский, востоковед. Вопросы ему задавал мой коллега Валентин Барышников. И на этом все. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее вел Арслан Саидов. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.